развивается грех. Грех развивается по подобию того, как развивается пожар. Пожар начинается от малой искры и закончится, может, полностью уничтожением предмета, которого охватил пожар. Вот то же самое происходит и здесь. Грех зарождается от малой этой искры и может окончательно умертвить даже душу. В зарождении греха участвуют все силы разумной части души. И ум участвует, и чувство, и воля участвует. И начинается, как правило, грех с простого представления. Или, говоря святоотеческим языком, начинается грех с прилога. Но чтобы нам было понятнее, давайте мы с вами возьмем пример и будем на этом примере рассматривать развитие греха. Ну, представим, давайте себе, закончился учебный год, вы все сдали экзамены, и вот вы облегченно вздохнули, все позади, учебный год закончился, вот, собрались все ехать домой. Купили билет, сели в поезд и поехали домой. Ну, начался Петров пост как раз в это время. После святительского дня выехали. Время поста. Вот. И вы едете домой. Жара нестерпимая, в поезде душно. Вот остановка, произошла остановка. Поезд стоит 20 минут. Все вывалят на улицу, кричат: пирожки покупайте.
Мороженое, мороженое.
Кто-то там кричат: мороженое. У вас сразу появился прилог. Вместе с этим возник образ мороженого. То есть зрительное представление появилось. Представили, что оно холодное, представили, что это мороженое холодное. Сейчас бы хорошо бы освежиться с помощью его. Появился у вас даже некоторый осязательный образ. Может появиться представление приятного. То есть вы можете представить вкус этого мороженого. Пока, когда явился образ, греха еще в этом нету. Потому что прилоги, образы, они появляются часто. И человек, естественно, постоянно получает эти прилоги. Постоянно являются у него какие-то помыслы, какие-то образы, какие-то представления. Что-то увидел, услышал, и эти образы, представления, они пролетают в голове. Они могут тут же не задержаться и пролететь, а могут эти образы и задержаться в голове. Появившийся прилог или образ человек может выкинуть из головы усилием воли, и тогда будет делу конец. Но человек может и привлечься этим образом. Он может на них задержать внимание. Некоторые стадии второй, так и называют, внимание. А поездящих это называется сочетание. Иоанн Лесочник пишет, что есть сочетание. Сочетание есть собеседование с явившимся образом по страсти или без страсти. Ну, допустим, возвращаемся к нашему примеру. Мысль привязалась и летает перед оком ума нашего, как муха. Летает, себе жужжит, вот, и мы за ней наблюдаем, за этой мыслью. Если мы так делаем, то есть наблюдаем за этим образом, за этим прилогом, то мы даем ему возможность укрепиться. Но на этом может и оборваться мысль. Вы можете от этого образа перейти к другим. Ну, например, возвращается пассажир и несет мороженое. Вы у него спрашиваете, так, между делом, а почем мороженое? Вот он там скажет цену, например, 5 рублей. Вы можете подумать, вот дерут-то, какие цены назначают. И отсюда переключиться, например, на современную жизнь. Как тяжело стало людям жить, вот бегают, мороженое продают, надо на что-то жить, цены повышаются. И можете перейти на что угодно. Можете перейти на политику, там правительство начинать обвинять, что так, такую жизнь устроило для людей. Можете перейти на сожаление людей, то есть можете их пожалеть, как им тяжело. Вот. А как сейчас родителям тяжело, может быть, зарплату вот маме уже второй, третий месяц не выдают. И вы попадаете во власть помыслу. И, в принципе, вы можете от мороженого этого и отойти, и забыть. До следующей станции, да. Вот опять не услышите мороженое. Вот. Ну, представим себе, что вы поехали и размышляете. До следующей станции. Часа два, значит, пребываете. В помыслах уже всех вспомнили, вот всех переругали, осудили.
Лучше куплю на следующий.
Ладно. Вот этот пункт самый важный в аскете. Пункт, когда идет борьба с помыслом. Не случайно монашествующим предписывается борьба именно с помыслами. И борьба происходит на этой стадии. То есть здесь нужно как раз-таки и человеку как бы опомниться, увидеть ненормальность того, что он делает, и начать борьбу с этим помыслами, теми средствами, которые предлагает аскетика. Но на этом вы можете не закончить борьбу. От этого пункта вы можете перейти к другому пункту. Вот, внимание, вы можете перейти к услаждению. Услаждению или сосложению по лестничнику. Святой Иоанн Лестничник пишет: оно есть согласие души с представившимся помыслом, соединенное с услаждением. Итак, берем старый пример. Вот мы начинаем дальше размышлять о мороженом. Мысли нас не увлекли, в область помыслов мы не попали, а спросили, сколько оно стоит, и все равно переключились на мороженое. С одной стороны, как бы дорого, с другой стороны, хочется. Жарко сильно, как бы хорошо сейчас освежиться. Вы начинаете его представлять, у вас начинают течь слюнки. Этот образ уже стал вожделенным для вас. К вниманию присоединяется сердце. Сердце начинает услаждаться этим образом. И это уже положительный грех. После этого может появиться желание. Желание. Святой Иоанн Лестничник называет эту стадию пленением и характеризует так. Это есть насильственное и невольное увлечение сердца или продолжительное мысленное совокупление с предметом, разоряющим наше доброе устроение. Человек возбуждается сильное желание этого предмета. Он начинает его искать. Теперь появляется желание отведать мороженое. На этой стадии человек оскверняет душу свою по трем силам. Осквернены низшие мыслительные силы, осквернено сердце и оскверняется воля, потому что появляется желание, вожделение. Три силы разумной части души пленяются грехом. То есть душой человек уже согрешил, хотя телом еще нет. Но здесь еще не все потеряно. Здесь может быть борьба. И причем человек может еще за эту борьбу получить венцы вместо наказания. Хотя душа уже взята в плен, вот, но она еще может сопротивляться. Если человек не сопротивляется и идет на поводу у худого помысла, то значит, он просто не хочет. Не потому, что он не может, просто не хочет. И сам, значит, во всем виноват. Бес, опускай, его толкает на грех. Или страсть, которая в нем образовалась. Но не они виноваты, человек сам это делает. Ну вот, старый пример. Значит, вы можете этим помыслом сопротивляться. Возражение со стороны ума и совести, что сейчас пост идет, и не такое мороженое, естественно, кушать не благословляется. О каком мороженом может быть речь? Если вы преданы православию, если вы действительно исполняете заповеди Христа и хотите ему угодить, то на этом у вас борьба закончится. Потому что если вы имеете, как сказать, христианскую волю, христианский ум, совесть, то они не позволят совершить этот грех дела. Вы можете поосвобождаться, но на этом все закончится. Нет никаких сейчас пост, и речи не может быть. Тогда взволновавшаяся душа и будет успокаиваться. Она привыкла смиряться. Если привыкла смиряться перед разумом. И демоны тоже отойдут, если они уже не раз убеждались в твердости решения, принятого человеком этим. После некоторой борьбы человек решает, что ему делать, и намечает какие-то средства. исполнить это дело, если он решил его исполнить. Пятая стадия принимается человеком решение. Ну вот вы, значит, полежали, подумали, пост идет. Да, аргумент очень сильный, но с другой стороны, ведь рядом же нету классной дамы, нету братьев и сестер, которые могут осудить или могут укорить за этот поступок. И вы можете решиться на этот поступок. То есть разум привел доводы, он тоже подкуплен всем этим. Ему нужно доказать, что все это ничего страшного. Вот, и он начинает доказывать и приходит к выводу, что все-таки можно это сделать, никто не увидит, не заметит. А потом я домой приеду, могу в конце концов покаяться на исповеди у батюшки. Правильно? Вот вы встаете со своего места и направляетесь к выходу. Следующая остановка.
Вот.
Прокричали мороженое, кричат мороженое. Вы выходите, уже у вас решение созрело, пока вы доехали. Все решено, да. Несколько раз уже пожалели, что не купили, там сейчас бы уже поели. Вот. Но все-таки вы решили. Все, теперь сделаю. Останавливается поезд, вы выбегаете и ищете, значит, где купить мороженое. После решения, значит, вы уже подключаете тело. Выработали средства, план действия, все у вас решено. Но совесть уже успокоилась, как бы ее уговорили. Но вот вы выбежали и собрались уже покупать мороженое, и вдруг увидели, что из другого вагона выходит семинарист, знакомый. Нет, нет. Который вышел и покупает ему лимонад. Он выходит, говорит, здрасте. Он спрашивает, что так купить хотите? Да, вот газированную водичку хочу купить. Дайте мне водички газированную. 7 рублей с вас. Ладно, 7 рублей я дам. Отдали, взяли газированную воду и пошли. Грех не совершен. Вот. Но, в принципе, грех уже совершен. Просто не позволили обстоятельства. До дела уже дошло. Но если даже вы этого мороженого не попробовали, но все-таки грех уже совершен и требует покаяния. Сокрушения, покаяния. Хотя, и вроде я не согрешил там, в принципе. Есть правило, например, в законодательстве, наказывать преступника за злое намерение. Если он даже не совершил грех, если он там не убил, но хотел это сделать, за это он тоже несет ответственность. Так же? Но не все же ответственность. Есть такое уголовное дело. Здесь то же самое. За намерение человека уже можно судить. То есть грех он совершил в своем намерении. Хотя могут не позволить обстоятельства. Ну, допустим, обстоятельства позволили. Никто там не вышел. Вот, вы договорились, купили мороженое. И пошли себе на место. Съели его. И после этого вас начал мучить совесть.
Я сейчас съем, потом с тобой
уже не лезет в горло, да? Или не решили все-таки. Например, пришли, сели, поставили на столик. И совесть начала мучить.
А если угостить себе, куда пройдет? Маленькая девочка.
Снять с себя вину, отдать девочке, пускай она уж нарушит просто. А если мама, а сегодня как? Сегодня можно есть? Нет, она говорит, сегодня пост. А сегодня нельзя. И у вас сразу покраснение после слов девочки.
Нет, это же все развивалось со условием того, что все вокруг в поезде едят от этого мороженое, и тебя нравится. Несколько остановок подряд. Вот ты дышишь, я предлагаю. На той остановке можно, но я
принято. Они зашли как раз на эту остановку. Вот стадия греха. Мы последнюю записали. Да, дело. Шестая стадия, последняя. Самая. Дело. Последняя стадия, когда совершено дело, это самое понятно уже, греховные, то здесь участвует тело, оскверняется тело. Таким образом, весь человек осквернен, облит грязью с ног до головы. Степень греховности будет увеличиваться сообразно этим стадиям развития греха. Первоначально, если прилог, это дело безразлично может быть. Внимание, в зависимости от устроения, может иметь и греховность некую, или часть вины. Но здесь участвуют только низшие силы умственной или мыслительной способности. Здесь участвует там воображение, может быть, память участвует, фантазия может участвовать. Затем, вот когда переходит на стадию услаждения, здесь идет осквернение сердца, чувство осквернения. При появлении желания оскверняется воля, третья сила души. Затем, когда вы решили все-таки совершить это дело, то ум подключается, или, иначе сказать, рассудок подключается и придумывает средства, как это дело исполнить. Вот. И ему нужно уговорить совесть, ему нужно, так сказать, убрать все препятствия, которые могут встретиться, все обдумать хорошенько. Вот. И совершить дело. И когда совершается дело, то здесь уже последняя стадия – это участие тела в этом греховном поступке. Тот, который совершил грех на деле, он виновен в два раза. Почему? Потому что он может быть соблазном для других еще. Кроме того, что он совершил сам грех, он может еще других соблазнить. То, что происходило в душе, может быть и не видно. И мало ли, что человек там думает и желает. Но если это совершено телом, если это видимо совершено, то здесь подан пример, хороший или нехороший. Не все грехи, конечно, одинаковые. Судятся все по-разному. И наказание зависит от того, какой силе принадлежит грех и кем он совершен. Есть грехи ума, есть грехи воли, грехи сердца или чувств. Грехи ума обычно судятся более строго, потому что ересь – это очень тяжкий грех. А грехи низших сил, воли и сердца, менее строго осуждаются. Чтобы нам рассмотреть по порядочку виды и размеры грехов, давайте с вами начнем с простой мысли о грехе. Что есть грех? Что есть грех? Грех есть беззаконие. Грех есть нарушение закона. Поэтому отсюда мы можем выделить, есть грехи опущения и грехи нарушения закона. Пророк Давид говорит, уклонись от зла и сотвори благо. То есть нужно одно делать, другого не делать. Поэтому если мы что-то не делаем, что нужно делать, то это тоже является грехом. Если мы делаем то, что не нужно делать, тоже является грехом. То есть и нарушение заповеди – это грех, и опущение заповеди, неисполнение ее, тоже составляет грех. Мы читаем в Священном Писании, что именно за эти грехи будет человек истязываться. Вот посмотрите на место Евангелия от Матфея, 25 глава, здесь говорится о рабе неключивом, который скрыл талант. И там сказано, верьте его в тьму кромешную, за то, что он скрыл талант. И с другой стороны сказано, там же в 25 главе, к людям, которые были жестоки, к бедным, отойдите от меня, понеже не сотвористе тем-то, тем-то, тем-то. То есть, с одной стороны, он скрыл, не делал что-то, и с другой стороны, не сотворили. За это их осуждают. Чтобы избежать этого греха, человеку нужно в уме своем, в совести воспоминать или представлять предписание закона, изучать закон. Со стороны ума будет грех неведения в этом случае или неосмотрительности. Как это совершается? Человек должен по мере своих сил, возможностей, должен собирать знания о своих обязанностях, должен их уяснять. Для этого совесть ему дана. Для этого ему еще дано Священное Писание, если совесть неправильно чему-то учит. Он может спросить у священника, у пастырей, как говорит Писание во Второзаконии, «Вопроси отца твоего, и возвести тебе, и старцы твои, и реку тебе». То есть, если не знаешь, хорошо это или плохо, спроси и узнай. Но, так сказать, не сиди сложа руки. И не говори потом, ах, а я вот не знал. Как бы по неведению все это совершил. И не случайно мы молимся ежедневно о том, чтобы Господь просил, простил грехи наши, ведением или неведением совершенные. Христиан сознает, что он может что-то сделать, даже не зная, что это плохо. Вот. Но здесь тоже, опять же, степень может быть разной. И если человек внимательный ко спасению, если он изучает закон, но иногда погрешает по неведению и плачет, и молится, и говорит: «О тайных моих очисти меня, и от чуждих пощади раба твоего». Кстати, это советовал делать Амвросий Оптинский каждый день, перед сном. «От тайных моих очисти меня», то есть от тех тайных греховных мыслей, чувств, может быть, или дел, которые даже не знаю, что они таковы есть на самом деле, или не заметил. И Господь слышит эту молитву, и может человека очищать от его тайных грехов, от его грехов неведения. Если человек, еще раз повторяю, знает закон или изучает его, но еще не до конца изучил, или что-то не знал и совершил этот грех по неведению, то это еще может быть простительным. Если он совершил по простоте какое-то худое дело, то ему в полную вину, конечно, не будет меняться. Но если же человек совершил от беспечности, совершенно игнорируя изучением закона Божия или не заботясь об этом изучении, то тогда, конечно, более строго с него будет спрашивать. Он будет судиться еще и в том, что не хочет узнать то, что требуется. Тем более это будет греховно, если человек просто из-за презрения не хочет изучать. Хотя иногда человек может совершать и по немощи своей. Об этом тоже святые отцы говорили и писали, и, в общем-то, как-то извиняли. Они говорили, что бывает такое, что человек падает по немощи из-за привычки, может быть, ко греху, и он борется с этим грехом, и все силы прикладывает, но грех еще сильный. Естественно, что меньше вина у этого человека, если он, несмотря на все усилия, все-таки согрешает. Или, может быть, не все усмотрел. Отсюда вам может родиться некий вид греха, это неосмотрительность. Если это было не злонамеренно, то простительно. Но при условии, если человек, увидев зло, увидев, что это действительно грех, сразу начал бороться. Человек может увлекаться, например, по привычке какой-то. У одного есть привычка к веселью, у другого, может быть, к раздражительности привычка, у третьего к осуждению. Вот эти дела будут относиться к греху неосмотрительности. Может быть, он это сделал, как бы, ну, не все меры принял и все-таки поддался этому греху. Значит, он сделал это по неосмотрительности своей. А виновность, еще раз повторяю, умаляется, если человек борется, потому что нельзя сразу достичь добродетельного состояния. Добродетель не груша, и сразу ее не съешь. Естественно, человек будет падать некоторое время, но со временем Господь, видя его труд, он даст ему силу и избавит от греха. Хотя человек тоже в них виновен, потому что он может соглашаться или не соглашаться, и может просить, и силу ему Господь даст, если он захочет. Поэтому называть грехи по увлечению и страсти грехами только слабости, это Феофан Затворник говорит, значит отверзать пространную дверь расслабления нечистоты нравственный мир. То есть если человек постоянно будет себя извинять, что это у меня просто немощи, это мои слабости, то значит он просто расслабится. Как правило, человек сам виноват в этих слабостях. Он допустил раньше И эта страсть у него развилась, утвердилась. Поэтому, естественно, он и страдает теперь от нее. Но виноват-то он сам. Еще можно разделить грехи на внешние и внутренние. К числу внешних грехов, которые человек совершает телом, или которые совершает видимо, можно отнести и грехи чужие. Даже если мы не исполняем свое внутреннее влечение, а побуждаем другого это делать, то мы становимся участниками чужих грехов. На нас тоже вина лежит. Например, мы подаем совет греховный. Сами этого не делаем, но человек может совершить по нашему совету. Мы будем соучастником его греха. Мы можем отдать приказание, если это подчиненный. И, конечно, сами будем участниками и виновниками греха. Мы можем подать соблазн своим поведением. Или просто не заметить какой-то греховный поступок. Или даже одобрить. Грех чужой меняется настолько, насколько мы в нем участвуем. Грехи могут быть вольные и невольные. И мы тоже об этом молимся. Прости нам, Господи, вольные и невольные согрешения. Впрочем, уже отмечалось, что меняться могут только те грехи, которые совершены волей человеческой. Помните, мы делали акцент, если человек совершил сознательно, вот, и свободной волей. То есть, по идее-то, все грехи совершаются по воле человеческой и принадлежат человеку. Или виновность этих грехов лежит на человеке. Но человек может довести этот грех до такой степени, что стать как бы под него. То есть страсть может уже через «не хочу» влезть человека к какому-то греху. И человек подчиняется, но он уже подчиняется, потому что дал развитие греху. То есть воля уже его участвовала. Он уже раньше удовлетворял эту страсть. Может, конечно, его нудить и дьявол, или кто-то из людей. Но опять же, человек волен отказаться или не отказаться. Хотя, впрочем, бывают ситуации, когда человек не участвует в грехе сознательно, но совершает его невольно. Сейчас распространено такое явление, как насилие. Может же это произойти? И может произойти с каждым. Хотя человек не хочет этого, но может попасть в такую ситуацию. Будет ли это грехом или не будет? Ну, например, он в эту ситуацию попал, потому что не соблюл какие-то меры предосторожности. Вышел погулять по ночному городу и попал в неприятную историю. Но, с другой стороны, может над человеком просто быть насилие со стороны властей. Мы знаем примеры древней церкви, нашей церкви уже 20 века, когда власти, они специально, так сказать, оскверняли или пытались осквернить христиан. И случаи в истории есть, имеются, когда игемон или начальник, судья, он, прежде чем казнить, отдавал или в публичный дом, или просто развратным людям, для того, чтобы было произведено осквернение. По учению отцов и по учению церкви, это не является грехом, а является мученичеством. И в пример я могу вам привести житие про святых мучениц Агапии, Хионии и Ирины. Да, да. Самоубийство, да. Это считается доблестью. Это поступок одобряется. Святитель Златоуст произнес два похвальных слова о девице одной, я помню, Пелагея звали ее, 14-летняя девица, которая спрыгнула с крыши как раз по этим причинам. За ней пришли воины и должны были отвезти к царю и предать ее осквернению. И она сказала, что мне необходимо одеться красиво, и побежала наверх, но не в свою комнату, а выше, на крышу, и спрыгнула. и, как сказать, по нашим понятиям, закончил жизнь самоубийством. Но она чествуется церковью. Амвросий Медиаванский вообще восхваляет этот подвиг, он называет подвигом это, когда кончали жизнь самоубийством. И он говорил, что если ради сохранения детства человек накладывает на себя руки, то это поступок похвален. То есть это единственная причина, по которой можно человеку самого себя убить. Но с другой стороны, святые восхваляли и тех мучениц, которые прошли и через осквернение даже. То есть это по воззрению церкви считается мученичеством. Возвращаемся к жизнеописанию святой мученицы Ирины. И вот в разговоре я хочу зачитать с Ириной. Он говорит: принеси жертву богам. Таня соглашается: послушай наше увещание, а то предам мучениям жестоким. Я готова на всевозможные мучения. Я прикажу отвести тебя ногой в будилище, дабы ты была там предана поруганию, пока не умрешь. На это он отвечает, на что большое внимание. Тело мое также будет страдать от блудника, как от кусающего пса, или от волка, или от медведя, или от жала змеи. И для меня гораздо лучше, если будет страдать мое оскверненное тело, нежели я скверню идолопоклонством свою душу. Ибо грех, соделываемый по неволе, когда душа не соизволяет на это, не поставляется вину перед Богом. Разве осквернились святые, раньше пострадавшие за исповедание имени Иисуса Христа, коим насильно мучители вливали в уста кровь идоложертвенную? И такое было. Открывали рот и заливали. Но это же не грех, правильно? Неужели не осквернились, вкусившие от наших жертв, спросил судья? Не только не осквернились, отвечала святая, но были увенчаны от Бога за это, так как им, имеющим связанные руки, насильно открывали уста и насильно же вливали в них идоложертвенную кровь. Грех, совершенный добровольно, заслуживает наказания, а совершенный против воли, не вменяется. И она говорит дальше: я получу награду за это, так как ради него терплю от вас насилие. И я не обращу внимания на то, что вы захотите сделать с моим телом. Предадите ли его осквернению, или ранам, или огню, я готова все претерпеть ради имени Господа Бога моего. То есть учение церковное говорит и показывает, что целомудрие не нарушается через осквернение или изнасилование. Еще в зависимости от того, насколько грех развращает человека, можно их разделить на тяжелые и легкие. Но можно как сказать, что чем больше вносит грех расстройство в духовную жизнь или в нравственный мир, тем он тяжек. По идее, это всякий грех тяжелый, он оскорбляет Бога. И легкость греха, она относительна. Грехи кажутся легкими сравнительно с другими грехами. А в отношении к Богу эти грехи все тяжелые. Потому что перед ним всякий грех мертвен. Как говорит Писание, даже луна и та не светла, и звезды нечистые пред его очами. Чем человек становится выше духовно, нравственно, тем грехи для него кажутся тяжелее, легкие грехи, которые раньше, может быть, он не замечал или не считал за грехи. Поэтому трудно изложить со всей точностью, какой грех тяжелый, какой грех легкий. Степень греха зависит от многих причин. И от обстоятельств, и от устроения души. Ну, ясно, например, что одно дело засмеяться где-то дома, перед телевизором, слушая или смотря какую-то кинокомедию. Да? Другое дело засмеяться в церкви во время богослужения. Дело одно и то же, но грех различен. Но есть такие грехи, которые душу убивают. То есть наносят ей смерть. И эти грехи называются смертными. Когда ревность христианской жизни ослабевает, он лишается благодати Божией вследствие какого-то греховного действия. Согласно православному исповеданию, вот эти грехи делят на три класса. Грехи источные, грехи против Духа Святаго и грехи, вопиющие к небу. Грехи, которые являются источниками для других грехов, это те восемь страстей, восемь грехов смерти, куда включают и гордость, и тщеславие, и сребролюбие, блуд, чревоугодие, известные грехи, уныние, печаль. Это источные грехи, смертные. От них рождаются другие грехи. Затем грехи против Духа Святаго.
Это сознательное противление истины.
Например, человек знает христианство, знает заповеди и сознательно нарушает их, как бы презирает их. Это грех против Духа Святаго. Или он безмерно уповает на милость Божию. Господь милости, Господь простит и ничего, соответственно, не делает, чтобы измениться к лучшему. Тоже грех против Духа Святаго. Излишнее упование. С другой стороны, отчаянность спасения тоже является грехом. Еще выделяют такие греховные движения, как зависть духовным даром ближнего, не родение, а покаяние. Еще грехи вопиющих небо. Это убийство вольное, мужеворство, то есть противоестественные грехи. Кстати, сюда же относится лишение зарплаты наемников. Зарплату, если не выдают, это грехи, вопиющие к небу. Обида нищих, сирот, вдов. И сюда относится еще оскорбление родителей. Несмертные же грехи или простительные, они, в отличие от смертных, не нарушают или не погашают духовной жизни. И человек, совершая этот несмертный грех, он может вполне спокойно как бы обращаться к Богу в молитве, без смущения. И таких грехов очень много, и от них никто из людей не свободен. Такие грехи, если человек их осудит, отвратится от них, покаяться, они ему прощаются. Вообще, относительно мелких грехов, святые отцы заповедовали не впадать в беспечность. Они говорили, что очень важно эти мелкие грехи замечать и в них каяться. Потому что в духовной жизни нет мелочей. И, как правило, все великое складывается из мелких. Даже вот та самая любая гора, она складывается из мелких песчинок. Яд и в малых дозах тоже вреден. Поэтому к слабостям, так называемым, к мелким грехам, христиан должен внимательно относиться. Потому что они открывают дверь для тяжелых грехов. Уничтожая малое, помалу упадет. Это говорит премудрый сын Сираха. То есть тот, который ни во что ставит малое, он мало-помалу приходит в упадок. Сираха 19.1. От малой искры может сгореть дом, может сгореть город. От малой щели в корабле может потонуть весь корабль. Поэтому это не столь безобидные вещи. Человек может начинать с малого. Он может выпить глоток сначала водки, да, потом стать пьяницей незаметно. Поэтому Иоанн Лествичник говорит, приучайся побеждать малого, если хочешь победить великого. Грех, когда он вследствие исполнения постоянного превращается в привычку, тогда он образует страсть. Постоянное желание грешить в том или ином направлении. Вот. Страсти затем становятся как бы природными для души человеческой. И душа уже произвольно начинает исполнять ту или иную страсть. И святые отцы называли это болезнью души. И причем отмечали, что если человек имеет в себе какую-то страсть, то он не может иметь в себе Духа Святаго. Даже если бы эта страсть была самой малейшей. А всякий, одержимый страстями, он изгоняется из Царства Божия. И Авва Дорофей, например, говорил, что одной страсти достаточно, чтобы человека вернуть в ад. Конечно, можно страсть по-разному определить. Можно определить, как по действию страсть, а можно определить по сердечному расположению. И от дел человек может быстро отстать, от страстных дел, греховных, но от расположения не скоро может освободиться. Потому что силы души, они подвижнее членов телесных, вещественных, и поэтому страсть может обладать силами души. И отсюда советуют и предостерегают не верить погашению страсти. И говорят, что страсть, она в человеке может сидеть, может она притвориться как
змея, например, или обмереть как насекомое. И как только условия появились определенные, тепло там появилось, или обстоятельства такие, то она тут же может ожить. Поэтому до конца жизни своей, говорят отцы, не нужно верить своему бесстрастию. В любой момент у человека может тайная страсть опять возникнуть при благоприятных обстоятельствах. Как относиться к привычкам некоторым, к делам безразличным? Является ли, например, греховным, когда человек вкушает или любит вкушать ту или иную пищу? Любит ту или иную одежду? Но, в принципе, на это святые отцы смотрят, в общем-то, спокойно. Считается это... Но, с другой стороны, так как человек имеет к чему-то привязанность, то он уже связан, само слово привязанность. Уже его связывает. И на этом месте может образоваться и страсть незаметная. Поэтому, в принципе, стремились они к освобождению себя от всевозможных привычек. Конечно, если мы будем говорить о числе страстей, то их бесчисленное множество. И святые отцы, исчисляя страсти, рассматривали с разных сторон их. Некоторые разделяли их на душевные, телесные. Например, святой Григорий Синаид. Душевные делили по трем способностям. Мыслительное, затем раздражительное и вожделевательное. Но это делалось с целью, так сказать, удобного их исчисления и борьбы с ним. Но, в принципе, исчисление страстей зависит от того, как подходит, с какой стороны к этому подходит. Можно сразу к вам подойти. Стройные системы, впрочем, построить сложно. Едва ли возможно. Иоанн Лестничник, например, говорит, что касается до меня, я скажу о всем. То есть, какая страсть, откуда происходит. Скажу о всем, взыщущих злых разума и не обрящущих. В безумных страстях нету порядка или разума, но всякое бесчинение и неустройство. То есть сложно определить, от какой страсти какая рождается. Потому что она может рождаться по различным причинам. Иногда, например, смех может происходить и от блуда, и от наслаждения пищи может происходить, или от тщеславия может происходить. Явление как бы одно, а причины могут быть разные. Многоспание может происходить тоже по разным причинам. Может быть от недостатка пищи. Может многоспание быть от усталости элементарной, душевной. Просто человек устал. А может это быть и по тщеславию или осуждению. Если человек постится, например, и осуждает других, то может впасть и даже в этот грех, многоспание. Да. Вот странная, видите, странная связь. Или, например, уныние тоже по разным причинам может происходить. Может происходить от видения множества грехов, может происходить, опять же, от усталости. Или уныние может от наслаждения происходить, или отсутствие страха Божия. И поэтому, когда человек как бы ту или иную страсть собирается врачевать, нужно узнать причину, какой она происходит. Но схемы сложно построить. Поэтому, например, Петр Дамаскин, он перечисляет страсти и насчитывает их 298. Те страсти, которые он нашел в Писании, то есть, видимо, в Священном Писании и у святых отцов. Но говорит так, в порядке я их не мог расположить, и даже не покушался на это, потому что превышает мои силы. Ибо, по слову Лестничника, беспорядочны все бесовские действия, и имеют одно только намерение, в котором равняются между собой, неравные, нечестивые. Какое? Губить души, принимающих их злейший совет. И вот он перечисляет их, совершенно не соблюдая никакой порядок. Сложно их исчислить. Хотя, в принципе, внутреннюю зависимость можно проследить. И какие-то законы выделить, по которым они действуют, по которым образовываются. Мы с вами, если помните, выделяли начало свое, страсти берут от самолюбия. Самолюбие является корнем всего греховного состояния. От него отрождаются другие три страсти, которые тоже начинаются с буквы «С». Сластолюбие, славолюбие, сребролюбие. А от них уже рождаются другие пять страстей, вот этих смертных. И в сумме образует 8 главных страстей. И потом уже бесчисленное множество веточек от этих всех стволов идет. Но опять же, они все между собой переплетаются, и одна из другой выводится, и друг с другом связаны. И поэтому здесь сложно выделить, что от чего рождается. Но страсти, естественно, рождаются от причин, различных причин. Очень хорошо об этом пишет святой Исаак Сирин. Если человек не познал ничего такого, что есть в мире, то нет в нем и борьбы с этим. А если зрение это было соединено с познанием, то он это имеет в памяти, которая доставляет ему ту же пищу, как видимые вещи. И в нем происходит непрерывная борьба, потому что страсти на безмолвии имеют свободу больше зрения, тревожит мысль, как уже неразвлекаемую ничем. То есть просто у него борьба сосредотачивается на этих страстях. Но когда человек будет бороться с ними и не давать им пищи, то мало-помалу они приходят в бездействие. Усмиряются, успокаиваются и даже умирают. Есть такой образ, как если животное посадить в стеклянную банку, не давать ни еды, ни воздуха, то со временем оно умрет. И так и всякая страсть. Она может прекратиться, если не будет ей пищи. А соответственно, чтобы страсть не расцветала, человеку нужно удалять причины, поводы отсекать к обращению к греху. А Водорофей в связи с этим говорит, чему удивляется страстный, когда тревожит его страсть, и зачем смущается? Ты образовал ее, имеешь ее в себе и смущаешься. Принял залог ее и говоришь, зачем она меня тревожит? Лучше терпи, подвязайся, моли Бога, ибо невозможно, чтобы тот, кто исполнял страсти, не имел от них скорби. Сосуды их, как сказал Ава Сесой, находятся внутри тебя. Отдай им залог их, и они отойдут от тебя. Сосудами он назвал причины страсти. Так как мы их возлюбили и привели в действие, то и невозможно нам не приняться страстными помышлениями, принуждающими нас и против нашей воли исполнять страсти, потому что мы добровольно предали себя в руки их. Вот эти слова хорошо показывают, что человек сам виноват в той борьбе, которая у него потом поднимается. Потому что он дал развиться привычке. А привычка, как известно, это вторая природа. Некто даже сказал, что она в 10 раз сильнее, чем природа. Поэтому страсти нужно отсекать в самом начале, пока еще молоды, пока не укрепились. Но образ, вы помните, я, наверное, приводить не буду. Образ, который дает Водорофей по учениям своих. Старец идет, ученики, и вот на примере деревьев он показал, что страсти могут быть с большим трудом врачуемы по мере роста. И безумны поэтому те, которые говорят, под старость покаюсь, потому что под старость он уже вовсе ничего не сможет сделать со своими страстями. Даже если он делом грешить не будет по неспособности своей, то это не значит, что у него страсти нет. Страсти остаются в душе, просто он не может уже их исполнить. Поэтому его нельзя назвать бесстрастным. Как ход развития греха имеет свои степени виновности и разрушительной силы, так и вот страсти в жизни человеческой имеют свои степени зла. Эти степени восхитительно называются возрастами. Об этих возрастах пишет Феофан Затворник. Он выделяет три возраста – младенческий, юношеский и мужеский. Три возраста. И дает некоторую им характеристику. Но наиболее ясно видно степень развития зла на примере первого стиха первого псалма. «Блажен муж, иже не иди на совет нечестивых, первая степень, иди, потом и на пути грешных места, то есть он может остановиться на пути грешных, и на седалище губителя неси». Вот три как бы состояния. Можно идти, можно остановиться, и можно сесть, как бы воцариться. Вот. Он берет этот образ и расписывает возраста, дает характеристику. Младенческий возраст – это возраст, когда ветхий человек, зародившись, начинает постепенно расти, возрастать. То есть образуется греховная жизнь, но формы еще в ней не установившиеся. Так сказать, детство греховной жизни. Характеристика какая? по Феофан Затворнику. Здесь по блажающему греху человек все еще думает от него отстать. То есть грех для него представляется как бы шутка. Он с ним играет еще, как в игрушке. Но здесь, как говорят, у детей игры, они формируют их, так и здесь игра с каким-то грехом, она образует определенную страсть, формирует человека, ветхого человека. Ну, во-первых, это выражается на силах души, на уме, на сердце, на воле. Ум начинает слепнуть по мере роста зла. Истины одна за другой исчезают из ума. И человек уже не понимает даже того, что раньше понимал. Много не может запомнить. Не может понять вещей духовного порядка. То есть воля, ум у него омрачается. Сердце начинает неметь. Как говорит Феофан Затворник, немеет часть тела от частого трения по ним. Если грех часто повторяется, то из-за этого трения происходит немение и некое отмирание, нечувствие сердца. Сначала грех кажется тяжелым, сначала беспокоит совесть, второй опыт уже более легкий, легко проходит. Человек уже не так сильно там беспокоится, а потом еще сноснее, еще лучше становится. Ну и отсюда воля начинает расслабляться, начинает не родить. Хотя иногда она еще и как бы возмущается, напрягается, пытается сделать что-то доброе, живет некими порывами такими. Но потом со временем превращается в одно намерение бесплодное. Он только уже думает исправляться, но уже не может исправляться. И начинает жить как живется. То есть начинает по течению плыть. Опускает звезды, перестает бороться. Образуется греховная жизнь. Первые признаки ее таким образом ослепление, нерадение и нечувствие. Этот человек становится на пути грешных и вступает в юношеский год. Пребывание во грехе, стояние на пути грешных. Вот именно в нечувствии, в слепоте и нерадении. Дух замирает, как бы засыпает сном летаргическим. И стоит действовать. Грех начинает обладать. И человек становится рабом греха. Опять же, ум принимает начало неверия. После ослепления наступает период неверия. То есть он теряет уже все истины. Становится ложным. Начинается все с сомнений небольших, вот, которые развиваются потом уже в неверии. И человек начинает полностью отметать и презирать все божественное. В сердце приходит некую робость, как выражает Феофан Затворник, страх перед грехом. То есть человек перестает сопротивляться греху. Он ему подчиняется. Вот. И воля действует на поводу. Таким образом человек доходит до седалища губителей, до седалища греха и садится на нем, как бы воцаряется. Период самостоятельного действия в пользу греха. Возраст мужеский начинается. Край Павлова. Хотя совесть не перестает тревожить и в этом состоянии, но человек ее игнорирует, не слушает. Он идет против нее. И пребывает в состоянии нераскаянности, ожесточения и отчаяния. Это уже третий, последний период. Какова ответственность за страсть, за грех? Скажем еще 2-3 слова. Ну, во-первых, страсть подлежит муке по определению святых отцов. Поверьте, братья, что если у кого-нибудь хотя одна страсть обратилась в навык, то он подлежит муке. Это говорит преподобный Ава Дорофей. И случается, что иной совершает 10 добрых дел и имеет один злой навык, и это одно, происходящее от злого навыка, превозмогает 10 добрых дел. Орел, если весь будет вне сети, но запутается в ней одним когтем, то через эту малость низлагается вся его сила, ибо не в сети ли он уже, хотя и весь находится в ней, когда удерживается в ней одним когтем. Не может ли ловец схватить его, лишь только захочет. Так и душа, если хоть, если хотя одну только страсть обратить себе в навык, то враг, когда не вздумает, не излагает ее, ибо она находится в его руках по причине той страсти. Посему-то я и говорю вам всегда, не допускайте, чтобы какая-либо страсть обратилась вам в навык. Подвязайтесь и молитесь Богу день и ночь, чтобы не впасть в искушение. И если мы будем побеждены даже, как человеки, и впадем в согрешение, то постараемся тотчас восстать, покаемся в нем, восплачем перед благостью Божьей. Будем подвязаться, и Бог, видя наше доброе произволение, смирение, сокрушение наше, подаст нам руку помощи и сотворит с нами милость. Вот. Здесь он говорит о страсти, которая уже соединена с навыком. Бывает, что у человека страсть превратилась в навык, но он осознал, что эта страсть плохая, и начинает с ней борьбу. Но навык остался. Вот. Если он начал с ней борьбу, если он стал каяться и просить помощи Божьей в устранении этой страсти, и не успел это сделать, и смерть похитил, то этот человек еще имеет надежду на спасение по молитвам церкви. А у Варсонофия Великого один ученик спросил, он говорит, а что если я буду бороться с грехом и не успею как бы его побороть и умру в этом состоянии? И он ему ответил, что Бог, видящий твое произволение и искреннее желание, а не избавиться от страсти, даст тебе время и не заберет тебя из жизни сей, пока ты как бы не достигнешь всего возможного. То есть когда человек достигнет уже ну, такого состояния, что дальше он уже не сможет лучше встать. Да? В этом состоянии Господь его забирает. Кого-то Господь забирает в юности или даже в детстве, потому что впоследствии он развратится и станет плохим. Он забирает в этот период, когда он наиболее хорош из всего периода жизни. Или дает время, чтобы он достиг какого-то уровня в конце. А бывает еще Господь дает время, тут может возразиться, что а вот злые люди, которые совершенно об этом не думают, живут по много лет. Бывает, что Господь дает им за какие-то добрые дела, которые они совершили, потому что нет злого человека. За это Господь награждает их благами в этой жизни, может даст богатство, вот, даст какое-то положение, какие-то он получит утехи, чтобы потом уже он ничего не получил. То есть, как бы Господь хотя бы здесь даст ему понаслаждаться, потому что дальше у него надежды нет. А мы возмущаемся, вот он такой сякой, вот он грешит, и Господь его не наказывает. Потому что наказание ему готовится, поэтому он и не наказывает, он же его любит и дает ему здесь хотя бы понаслаждаться. И он уже становится безответным на суде страшным. Он может сказать, а вот мне бы всего 20 лет было, если мне больше времени, я бы покаялся. Нет, вот ты же 89 лет. И за это время не одумался. Все говорю, что я в старости покаюсь. А старость пришла и забыл о покаянии совершенно. Понятно, да, что если человека борет какая-то страсть, вот, но если он с ней борется, и она прорывается, то с помощью Божией он или избавится от нее, да, или ему помогут другие. Молитвами своими.